У Менску 6 гадзіна раніцы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі навінаў Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты мусяць мець так званую стратэгію выхаду для скарачэння колькасці кааліцыйных сілаў у Афганістане. Абама сказаў у тэлевізійным інтэрв'ю, што аднымі вайсковымі намаганнямі вайну ў Афганістане закончыць не ўдасца. Амерыканскі прэзідэнт дадаў, што яго адміністрацыя распрацоўвае шырокамаштабную стратэгію для ўсяго рэгіёну, і часткай гэтай стратэгіі будзе згаданы план выхаду. Абама зазначыў, што галоўная мэта Амерыкі ў Афганістане забяспечыць, каб Аль-Каіда не змагла рыхтаваць напады на Злучаныя Штаты і іх саюзнікаў. Лідары Украіны і краінаў Еўразвязу маюць сустрэцца сёння для абмеркавання міжнародных інвестыцыяў у мадэрнізацыю украінскай сістэмы газавага транзіту. На сустрэчы ў Брусэлі будуць узятыя пад увагу наступствы студзеньскага канфлікту паміж Украінай і Расіяй, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну былі прыпыненыя амаль на два тыдні. У заяве Еўразвязу гаворыцца, што ўдзельнікі сустрэчы абмяркуюць рэформы, неабходныя для забеспячэння надзейнасці і эфектыўнасці транзітнай інфраструктуры Украіны на бліжэйшыя дзесяцігоддзі. У сустрэчы маюць узяць удзел прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка і прэм'ер-міністр Юлія Тымашэнка. Польшча спадзяецца, што Злучаныя Штаты не адмовяцца ад планаў размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Такую заяву зрабіў у нядзелю ў Брусэлі міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Крыстына Ромер, галоўная дарадніца прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў пытаннях эканомікі, выказала ўпэўненасць, што ўздым амерыканскай эканомікі пачнецца ўжо ў канцы гэтага году. На поўдні Афганістану загінуў салдат міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО. Ад пятніцы ў Афганістане загінула сямёра вайскоўцаў са складу міжнародных сілаў забеспячэння бяспекі. У лонданскім лётнішчы Гэтвік паліцыя абшукала самалёт, на якім, як было абвешчана, магло знаходзіцца выбуховае прыстасаванне. Лётнішча было часова закрытае. Паліцыя лічыць гэткія інцыдэнты патэнцыйна вельмі небяспечнымі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. У ізраільскім горадзе Хайфа ў ноч на нядзелю ледзь не адбыўся буйны тэрарыстычны акт. Улады паведамілі, што каля гандлёвага цэнтру быў знойдзены аўтамабіль з вялікай колькасцю выбуховых рэчываў, якія, аднак, не здэтанавалі. Адказнасць за падрыхтоўку выбуху ўзяла на сябе малавядомая групоўка «Вызвольнікі Галілеі». У Маскве на працэсе па новай справе супраць былых кіраўнікоў ЮКАСу Міхаіл Хадаркоўскі плануе ў асноўным абараняць сябе сам. Пра гэта ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Масквы» паведаміла маці Хадаркоўскага Марына Філіпаўна. Яна зазначыла, што яе сын мае намер даказваць абсурднасць эканамічных абвінавачванняў супраць яго. У Македоніі каля 2 мільёнаў выбарцаў галасавалі ў нядзелю за кандыдатаў у прэзідэнты краіны і кандыдатаў дэпутаты мясцовых органаў улады. Папярэднія вынікі, як чакаецца, будуць абвешчаныя сёння. У Пакістане прэм'ер-міністр Юсуф Раза Гільяні і лідар апазіцыі Назар Шарыф у нядзелю выступілі за ўсталяванне нацыянальнай згоды і спыненне палітычнага крызісу. Абодва палітыкі, аднак, не абвясцілі пра нейкія канкрэтныя дамоўленасці. Сотні тысячаў каталікоў прысутнічалі ў нядзелю на імшы, адслужанай папам рымскім Бенедыктам XVI у сталіцы Анголы Луандзе. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы знаходзіцца ў 7-дзённай паездцы па краінах Афрыкі. Каля 100 тыбецкіх манахаў былі затрыманыя кітайскімі ўладамі пасля беспарадкаў у правінцыі Цінхай на запхадзе краіны. У суботу ў гэтай правінцыі натоўп атакаваў паліцэйскі пастарунак, адкуль уцёк манах, затрыманы за выказванне на карысць незалежнасці Тыбету. Дзве авіякатастрофы адбыліся на працягу апошніх гадзінаў у ЗША і Японіі. У амерыканскім штаце Монтана ўпаў невялікі самалёт, загінула 17 чалавек. У Токіо ў выніку аварыі грузавога самалёта кампаніі FedEx загінулі абодва пілёты, што знаходзіліся на борце. У Іране адбылося пахаванне Хадыджыса Кафі, удавы лідара ісламскай рэвалюцыі 79-го года Аятолы Хамені, ёй было 93 гады. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 раніцы вы зможаце слухаць нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры, а зараз на нашых хвалях паўтор нядзельнай праграмы «Радыё Свабода».
Ви на хвалях свободи у працкій студії Віталь Циганков. У сьогоднішній програмі ви почуєте. У городі відбулася агульнанаціональна диктовка, для уділу якої зареєструвалися 200 чоловік. Працкий акцент – теми випуску запрошення Білорусі во усходнє партнерство. У передачі «Званки на свободу» – огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Вольная студия про ситуацию на телеканале «Белсат» Михай Скобла гутарить с сябром громадской рады при «Белсате» Владимиром Колосом. Громадский редактор тыдня – польский журналист Цезарь Галинский. У передачи Сергея Дубовца сегодня про то, как даровать. А так само вы почуете анталогию «Ночной свободы» – лепшие материалы, которые прогучали в нашем ночном эфире. Сьогодні у городі відбулася агульнанаціональна диктовка. Для уділу в ній зареєструвалися 200 чоловік. Усі отримали осадки з надписом «Будьмо з мовою. Городня 22.03.2009». Удільники писали текст Ригора Бородуліна «У куті жив Бог», а диктувала його Зінаїда Бондаренко. По закінченні удільників чекали два великі торти, кава і гарбата. Разом з іншими городянцями писав диктовку Сергій Стравцов.
Побач со мной писал диктовку Костой Жень, инженер Гродной Энерго.
Текст был довольно тяжковатый, помылки трошки были на ходу, справили их, и, сдается, все добро.
Побач со мной так само писал диктовку доцент, кандидат биологических наук Валентин Лучко. Вы так само справдживали текст, или нет? Ти был легкий для вас?
Для меня он был относно легкий, потому что я достаточно добро володаю именно письмовой белорусской мовой. Думаю, что на отзнаку додатную я его написал.
Серед тих, хто писав сьогодні диктовку, я так само зустрів професора факультету філології Івана Лєбішева.
Я прийшов самостійно, один без студентів. А на конт Чичашка я далеко сидів від того, хто диктував, і не все дочував. Там в одному місці сказано, який написав не повністю. А так нормально.
Вот Зинаида Бондаренко закончила резать торт. Ваше уражение от диктовки, я чув, что такое хвалевание пробегало по шерогам. Напевно, были дети тяжкости?
Тяжкости были одного накерунку. Вот с левого боку молодёны, яны хутко все схопливали, и яны хутенько писали. И яны уже сидели готовенькие для наступного сказа, а с этого боку сидели больше люди пожилые. Им тяжко было, и яны не поспевали. И вот весь час там я до неких подходила, повторала несколько раз у одной и той же, а ты уже с нетерпливостью чекали, коли далее будет. Вот. Але мне подается, что диктовка, она не складанная, и мне подается, что все справились вельми добро.
Про сегодняшнюю агульнанациональную диктовку у городни расповел Сергей Стравцов. А у нас на черзе праский акцент. Европейский гамбит. Запрошение Беларуси во усходнее партнерство. Чому не послухали оппозицию? Заява Александра Лукашенко на Витебск ДРЭЛ. Сигнал до репрессии уйти нечто иншее. Помеж молотом и ковадлом. Саммит Евразвязу на конт партнерства и визит Александра Лукашенко до Дмитрия Медведева у Завидова. Гэтые темы у праскім акценте абмерковывают. Галоны редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко. Передачу веде Юрий Драгохруст.
Саміт Еўразвязу, які адбыўся 19-20 сакавіка, запрасіў Беларусь далучыцца да ўсходняга партнерства – праграмы супрацоўніцтва Еўразвязу з постсавецкімі краінамі. Гэтаму папярэднічала рашэнне Нарады міністраў замежных справаў краінаў звязу аб працягу прыпынення санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. На мінулым тыдні, калі быў скандальна скасаваны візіт у Беларусь еўракамісара Беніты Ферэры-Вальднар, здавалася, што, так бы мовіць, мядовы месяц беларуска-еўрапейскіх адносінаў скончыўся. Але рашэнне гэтага тыдня сведчыць пра тое, што пяшчота, па меншай меры, з боку Еўропы не зменшылася і мядовы месяц працягваецца. Чаму працягваецца гэтая пяшчота, чаму працягваецца мядовы месяц? Наталля.
Продолжается просто потому, что продолжается существование потребности в этом. Восточное партнерство для Евросоюза не имеет смысла, если в нем будет участвовать только 5 стран, а не 6. Если уж закрывать всю восточную сторону, то закрывать ее полностью. А то, что Беларусь не стали выделять вот так вот особо, это в принципе такой ход, чтобы показать, чтобы наоборот отвлечь внимание от ситуации и просто, скажем так, поставить Беларусь в ряд одну из многих, а не в дальнейшем усугублять ситуацию, не показывать особенность Беларуси, тем более.
Наталья, так не совсем зрозумела. На початку-то выделяли, на початку говорилось, что у всех как бы прямаем, ну, что называется, by default, по замолчанию, а Беларусь вот еще повинна крыху просунуться на шляху демократизации. А зараз те она так просунулась, а те уже это перестало быть таким важным.
Ну, это не совсем, наверное, верно, потому что, например, тот же Хавьер Солана в Минске говорил, что условий никаких нет для того, чтобы Беларусь присоединялась к партнерству. А на самом деле просто с Беларусью пришлось больше работать, и, конечно же, вот события последней недели, отмена визита Феррера Валмер, возможно, как раз-таки и привела к такому парадоксальному итогу, когда европейские чиновники просто решили больше не концентрировать внимание на Беларуси. Берем и все.
Александр, напередодні 16 соковика, еще до этого протягу припынения санкций, представники белорусской оппозиции, в приватности Александр Казулин, Анатолий Бедько, насколько мы ведаем, вельми интенсивно працавали в европейских структурах, закликаючи занять более жесткую позицию относно официального Минска. При этом, поводле Анатолия Лебедьки, яны мели мандат на представление поглядов абсолютной большести оппозиции. Однако решения этого тыдня показали, что аргументы оппозиционеров на решение Еврозвязу не надто поуплывали. Ну вот, как сказала Наталья, пришли до высновы, берем и все. Чому? Бо белорусские оппозиционеры выкладали ж не только свои уластные пожадания, нам не подобается Лукашенко, но они выкладали конкретные факты порушения права человека. Чому это не зробило належного уплыву?
По-перше, я хочу зазначить, что сама эта метафора «медовый месяц» мне является не зусім тратной, не зусім докладной. Тут хоче выпадая казать про махчуный шлюб по разлику, потому что никакой романтики нема ни с одного боку, ни с другого. Например, белорусский бок каже невесте, так умовить, Европе, что? Чего ты чапляешься по дробежах до меня? Европа со своего боку так само каже, а чего у вас репрессии, то бок, как жених не распускал нас по руки. Тому тут великое кохание нема, але вымушает великая потреба. И найперш, коли казать про белорусский бок, так это экономическая потреба, ну, а Европу струхают геополитичные чинники на то, как соправды попытаться узнять, скажем так, планку терпимости до порушения прав человека, до защиты демократии в Украине.
Европа, конечно, не будет перерывать контакты с белорусской оппозицией. Ее вояжи будут протягиваться, и, возможно, периодично выкликать эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. И у певной ступени Европа будет, але достаточно стримана, редукована, конечно, промовлять, проговорывать вот эти проскоску потребования в линии демократии и права человека. Однако видовочно, что яны зараз на парадку дня отсунуты с первых мест, неде туды подали, потому что звыш задача, это все ж таки любым чином, хоть тушкой, хоть чучелом, как у тем анекдоте, утягнуть Беларусь в агульноевропейские процессы. Потому что без яе уща задума усходнего партнерства, и она, по сутности, расползается, разваливается.
Наталья, в одной из наших передач, наместник старшини Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, критикующий позицию Европы, выказал меркование, что ну, могла бы Европа супрацовничать с Белоруссией, и не робячи таких знаковых жестов. Можно домовляться, я не ведаю, про помежное супрацовничество, про борьбу с нелегальной миграцией, скажем там, вводить данные визы для белорусов, а разом с тем тримать головных политических представников режима под санкциями. А супрацовничать в межах сходнего партнерства Украиной, Грузией, Молдовой, краинами, у яких ситуация с правами человека больше-меньше пристойная. Чему так нельзя было робить?
Мысль интересная, но я не совсем представляю, как она могла работать бы на практике, потому что, чтобы даже заключать договоры о борьбе с нелегальной миграцией, все равно нужны достаточно высокопоставленные белорусские чиновники, к примеру, которые не могли бы просто приехать в Европу и, скажем, такие договоры заключить. И, во-вторых, зачем бы это все нужно было Беларуси? В свою очередь тоже. То есть такие вещи, о которых вы упоминаете, техническое сотрудничество, оно все-таки вторично по отношению к так фундаментальному политическому решению. Либо сотрудничаем, либо не сотрудничаем. Без этого какие-то попытки делать, вот как бы закрывать мелкие вопросы, на самом деле просто не имеют смысла и будут упираться в большие технические проблемы.
Зараз я пропоную поговорить про другий бок, про Беларусь. Ну, так вось белорусская дипломатия отримала перемогу. Вось Беларусь признали, Беларусь тримали кольки годов под изоляцией, зараз яе вось кудысьці запрашаюць и гэтак далей. Але что с гэтым рабіць? Что рабіць с гэтым подарунком? Что рабіць с гэтай перамогай? И як Беларусь можа ёй скарыстацца? И можа гэта, дарэчы, і зусім і не перамога? И можа быць это нават і не подарунок? А можа гэта такі своеасаблівы европейскі гамбіт? Европа ахвяруе нечым, ну, магчыма, увагай да правоў чалавека, каб урэшце выйграць партыю у аўтарытарнага Менску. Не, Наталя, не можа так быць.
Так, может быть, это была бы, наверное, очень красивая партия. Я только опасаюсь, что, может быть, вы даете слишком много кредита здесь европейским чиновникам. Но на самом деле, возвращаясь к вопросу, было бы хорошо, если бы Беларусь воспользовалась вот таким улучшением отношений именно с теми целями, которые декларировала. Ведь в первую очередь здесь стояли вопросы экономического сотрудничества и не только инвестиций как таковых, а, скажем так, передачи технологий, приходов западных компаний, западных бизнесменов в Беларусь, чтобы как-то сбалансировать присутствие российского бизнеса на территории страны. И вот если это все произойдет, то это, в принципе, будет и в краткосрочной перспективе выгодно для правительства, вот, а в долгосрочной перспективе, возможно, это и приведет к такому появлению, скажем так, таких трещин в стене, которые в итоге, возможно, и разрушат белорусский политический фасад. Есть ли у Евросоюза такое понимание в данный момент? Это спорный вопрос, но если экономическое сотрудничество не только с точки зрения финансового, вот я говорила, или там управленческого, а еще и с точки зрения особенно законодательного, будет продолжаться с тем, чтобы, например, Евросоюз помогал Беларуси улучшать инвестиционное законодательство, что в принципе правительство сейчас и делает, то это было бы на руку многим.
Александр, а як бы вы оценили, як вы прогнозуете реакцию официального Менску не только в сенсе асалоды, а ствось атрыманой перамоги, можа ад атрыманага подарунка, а больш перспектыўна, як все ж таки это будет карыстацца? И ці есть в этом некие погрозы для, скажем, белорусской политической системы? Може, это сапраўды не подарунок, а гамбит хутчэй?
Ну, тое, что это не подарунок, дык официйны Минск гэта публічна і заяўляе. Вось калі услухацца ў заяв афіцыйных асобаў, у тое, што даводзіць беларуская прапаганда, дык Еўропа ўсе папярэднія гады жорстка памылялася, вяла такую дубовую палітыку, хацела паставіць на калені, а зараз нарэшце вось яны там еўрапейцы пачухалі рэпу, так бы мовіць, зразумелі, што гэта б'юцца недарэмна галавой у сцяну, что белорусская цитадель непереможная, и зараз вось они почали нарешті более-менее нести разумный подыход намасывать. Допустим, это некие пропагандистские такие ракурсы, але и по сутности, коли разобраться, вось взять чисто экономичный бок, тут вось уже подлечили эксперты, что коли гэтую сумму, что зараз ахвяруется на усходнее партнерство, коли гэтые гроши вось поделить на некалькі годов, на эти шесть краин, это 10 миллионов на одну краину за год припадая. Это там один ледовый палац мучить. Конечно, это ж смешно в сенсе экономистам. Натурально можно говорить про то, что коли Беларусь там надто посунется в сенсе реформы экономичных, а натурально, что тут у одним флаконе зиме мучить быть и громадско-политичные некие переутворения, то тады значно ширейшие перспективы. Але ж вот это миновито и мулия белорусскому боку. Миновито это и выкликает так такое раздражнение. Вот у той публичной реакции белорусского официального лидера, когда он несколько дней тому обрынулся на оппозицию и ускосно на Европу так само, якая, мовляв, тузая, накидая вот некие там пытания незразумелые. Пытания как раз зразумелые, але вот у гэтым и отчувая, я думаю, белорусский официальный проводыр небеспеку, что у Европы есть некий план, есть такая задума тихой сапой по крысе подкопать вот подмурок белорусской системы, разгойдать яе. И он это в иншей форме сказал, что оппозиция хочет тут вот разгойдать ситуацию, разбомбить краину. Але насамрэч гэта проговоруются фобии, якія как раз связаны с тем, что что, конечно, поступовая интеграция Беларуси у европейский контекст, она будет, конечно, вымогать и неких изменений, некой отлиги, скажем так, у громадско-политической сферы. А поскольку система жесткая, и она скручена такими грубыми сталинскими, можно сказать, шрубами, то, конечно, варто только открутить пару этих шрубок, и все может худко обрынуться, что мы бачили на прикладе Горбачевской перебудовы. Коли резюмовать, то Лукашенко, безумно, он зараз стриманно так похвалит Европу за то, что улучшили краину, але, по-перше, он подумает, чи варто самому улететь ему в Прагу, потому что там наврат чи дадут вот так у всей Европе читать некие моралите. А наоборот, начнут грузить, так бы мовить, причем не по дробязях, как он говорит, а по полной программе будут грузить, и треба будет нечто отказывать, некие давать обещания. Тому он может еще у Прагу и не захочет полететь, как, коли что, сказать, я ничего с этими проклятыми буржуинами не подписывал. Это там Мартынов Сидорский подписал. И у рештов, я думаю, что белорусское керавництво может выбрать некий, навод более обмежеванный формат уделу во Всходнем партнерстве, как не робить великих соступок миновито у вельми отчувальной для его политической галине.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – запрошение Беларуси во Всходнее партнерство. У размове берут дел Александр Класковский и Наталья Лещенко. Веде передачу Юра Драгохруст.
Наталья, довольно шмат людей, в основном критиков удела Беларуси во Всходнем партнерстве. Вот весь час саправды оперуют этой личбой. 600 миллионов долларов на 6 краинов. Ну, это ж саправды отримливаются некие слезы. Коли тут за один раз Россия с царского плеча дает полмиллиарда долларов. А тут в угле, так бы мовить, и каштуе гульня свечов. Для чего это партнерство? Это просто, так сказать, вот для осолоды? Вот мы в Европе, нас Европа признала.
Ну, мне кажется, все так настолько привыкли рассматривать поддержку или инвестиции именно на уровне госинвестиций. В данном случае рассчитывают вот просто суммы, которые будут идти от ЕС. А суть-то совершенно не в этом. Суть в том, чтобы открыть Беларусь для того, чтобы, например, британские, европейские компании, бизнесы шли в страну, делали свои собственные частные инвестиции и таким образом заводили экономику.
Хиба не одиная умова, которая формулируется так довольно выразно, довольно однозначно и недвусмысленно, это то, что Беларусь будет во Всходнем партнерстве только в том выпадку, коли она не признает независимость Паўднёвай Осетии и Абхазии. Вот литерально за опошние 2-3 тыдни эту умову огучил и Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюя в Евразвязи, и Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар по внешних сувязях, и вот литерально на этом тыдне, сдается, верховный представник Евразвязи в пытаниях внешней политики Хавьер Соляна. Чому европейские политики, названные мной, личать это хиба не центральным питанием?
Вот как раз тут эту такую педалеванную риторику досвідчених нібито европейских дипломатов я не разумею. Не разумею, чому яны вот так глубоко подставляют Лукашенко у тим как раз питанні, где форс-мажорные, можно сказать, вон куда дейничают чинники. Как раз внутри країни он трошки можно, может более, тем менее, дозволить свободы, некую отлигу допустить, покуль что без великой ризики для системы. А тут Москва просто выкручивая руки. И у меня есть такое прочувание, что Европа может про некий час почуваться, как мыло съевши. И такое же уже было. Вот глядите, заявляли летом, что только коли прозрыстые там демократичные выборы, тогда мы далее будем протягивать стосунки. Мы ведаем выники выборов. Ни один оппозиционер у палату не трапил, усих отфильтровали, а Европа, сдымая санкции, починая братанья по сутности. Потом говорилось, что мы улучшим во Всходнее партнерство только коли там кроки конкретные в керунку демократизации. Тут за последние три дни разогнали 2-6 еще несколько неприемных историй, там арешт этих волковыских предпринимальников, трагичная гибель Яны Поляковой. Ранее кажучи, ну, зусім не узорно этот тестовый период прошел официальный Минск, его все-таки улучшают во Всходнее партнерство, фактично уже тут справа у капелюши. И мне тяжко уявить, что коли, например, а это вельми махчимо, что вось коли сустракаліся Лукашенко з Медведевым, усё ж такі яго даціснулі, і што магчыма, другого красавіка на адкрыцці сесіі палаты будзе у пажарным парадку уклінавана вось гэтае пытанне аб прызнанні мяцежных грузінскіх тэрыторыяў. І вось што тады будзе рабіць Еўразвяз? Зноў будуць збірацца кіраўнікі краінаў і казаць, давайте будзем адкручваць назад гэтае рашэнне. Дык, прабачце, яны ж не захацелі адкручваць пасля таго, як Алиев у Азербайджане фактычна аформіў сабе пажыццёвае прэзідэнцтва. Я не думаю, што яны будуць так рабіць у гэтым выпадку. Таму мне здаецца, гэта вось якраз мы ўжо ўваходзім у тэматыку, калі можна казаць пра тое, што хітрая палітыка Еўразвязу прыводзіць да таго, што ён сам сябе ў некаторых пытаннях у выніку лупцуе.
Мы так привыкли говорить в понятиях Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, что, в принципе, тоже забываем, что там стоят живые люди, у которых есть свои профессиональные потребности. И, в частности, дело в том, что европейское партнерство вообще получило как бы право на жизнь после военного конфликта между Россией и Грузией, когда Евросоюз решил, что нужно заниматься постсоветскими государствами, нужно вовлекать их в свою зону влияния, иначе они просто станут форпостом России. Возможно, Россия потенциально приблизится к границам ЕС. Вот, им, вот такая угроза, возможно, утрированная, и стояла, собственно, за тем, что и выделили деньги на партнерство, и за тем, что этой темой вообще стали серьезно заниматься, и за тем, что Беларусь снова вошла как бы в темы для обсуждения. Поэтому я бы сказала, что говоря о признании и непризнании грузинских республик, европейские чиновники, собственно, обращаются к домашней аудитории, не к белорусской, не к российской, а к лидерам государств, к европейским избирателям, к тем, собственно, от чего их работа и зависит. Они хотят показать, что они занимаются темой и занимаются ей плотно. Я думаю, нам всем легче об этом рассуждать, опять же, чем европейским чиновникам, потому что мы все давно занимаемся ситуацией в Беларуси, давно отслеживаем стратегию, тактику президента Лукашенко. А в принципе, опять-таки, для европейских функционеров эта тема достаточно новая. И тут можно согласиться, что политика выставления жестких условий Минску совершенно непродуктивна, она не работала и со стороны Москвы. Но, опять-таки, просто вот эти шаги, опять-таки, трудные шаги, трудность вообще общения с Лукашенко, отмена визита, например, Феррера Вальдер, они разочаровывают европейцев, может быть, делают их где-то нетерпимыми и толкают на такие необдуманные поступки, просто чтобы, опять-таки, не потерять лицо перед домашней аудиторией. Я согласна с тем, что политика такая, скорее всего, не результативная. Я была бы приверженцей более мягкого подхода, но объяснение такой ситуации, я думаю, то, которое я предложила.
Литерально у той день, коли у Брюсселе почался саммит, ну, вот, який у решти-решти запросил Беларусь у партнерства, Александр Лукашенко мел інший саммит с своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. На ваш погляд, якое значение гэтага завидовского саммита и як ён, яго выніки, звязаныя з перспектывай усходняга партнерства для Беларусі? Наталья.
Мне кажется, что российский президент нашел какой-то подход, по которому он может гораздо больше гнуть палку в свою сторону, фигурально выражаясь. То есть итоги для России, наконец-то, после этой встречи, мне кажется, будут намного более продуктивными.
Наталья, можно сказать, что, вот, скажем, это завидовская встреча, у той момент, когда Европа для Беларуси двери отчинила, Россия эту европейскую дверь для Беларуси зачинила?
Нет, ну, во-первых, двери открывает и закрывает для Беларуси сам Лукашенко. Собственно, на этом он и живет уже, и стоит так много лет. Поэтому тут не стоит говорить, что кто-то сильно определяет именно политику в Беларуси. Таким образом, Европартнерство, вернее, Восточное партнерство для Беларуси не будет закрыто от того, что Лукашенко съездил в Москву и не получил там кредит и, возможно, отдаст еще большую долю Белтрансгаза. Вопрос сейчас, самый ключевой вопрос, конечно, краеугольный, это признание грузинских республик и что будет после того, как Беларусь, возможно, на него решится. В принципе, можно осторожно прогнозировать, что поскольку восточное партнерство для Евросоюза важно, то у Беларуси остается шанс в нем поучаствовать. То есть, но по-прежнему это не будет либо Беларусь, либо Россия, а Лукашенко продолжит балансировать.
Александр, а какие ваши отказы на это питание? Значение завидовской встречи и ее значение у святле вот этого запрошения Беларуси в восходнее партнерство?
Увогуле уже миллион разов оглядальники казали, что, снова же мы у сферу метафор, погружаемся, что вот Лукашенко опынулся меж молотом и ковадлом, и уже далее маневровать немагчимо. Здається, і зараз, ось у цій ситуації, це момент істини, момент вибору, визначайся, з ким ти, з Європою чи з Москвою, тому що інакше ось з того чи іншого боку буде вже різкий такий некий варіант реакції, і там зачиняються двері. Але кожен раз білоруський офіційний лідер вислізує і доказує ось неслушність цієї метафори про молот і ковадла.
Доказуючи більш трапність метафори про двох маток?
Так, так, це правда, ось є ця приказка, що ласкавая тіля двох маток ще, і ведаєте, ще болі, Лукашенко поставив такий експеримент і переконався, що не обов'язково навіть бути надто ласкавим. Поглядіть, то Москва, то Брюссель періодично, грубо кажучи, отримлюють анучі потвари і нічого не витираються. Я думаю, що навіть коли уявити, що це правда, у Завідові дотиснули і, наприклад, другого красовика на сесії Палати представників будуть признані гэтай грузинській автономії, небо на землю не звалиться, Беларусь не викинуть з гэтага вагона усходнього партнерства. Гэтый тягнік пойде далей, гэта зрозуміло. І ўвогуле, вось, шановная моя суразмоўца, трапна, мне здаецца, подметила тое, што Брюссель, Европа, поменявши ось політику в білоруському питанні, керувалася в значній ступені фобіями. Ось це страшна Росія, це непредказальний русский медведь і так далі. І цікаво, що Росія так само керується імперськими фобіями, що ось тих сапай, Брюссель тут подкрадеться, Снявокую республіку у нас украде, поведе до себе, тут санітарний кордон гэты збудує, і так далі. Короче кажучи, обидва центри сили керуються гэтими фобіями, яны закидають некі кручки, яны бояться перагнуть кій. Ось і Москва, як висвітляється, на завтра після гэтай зустрічі, усе ж таки, хоч там яны, так би мовити, шихтували білоруський бок і хитали пальцем, а потім на завтра Кудрин каже, що даємо 500 мільйонів, я ще нечто придумаємо. Короче, і протягує капать гэтая московська підтримка. Так що, бачите, справді, гэтая тяля протягує смактати двох маток, і я думаю, що ресурс гэтай політики з усім ще не випрацьований, і общак для маневу наглядну перспективу застається, тому що самі суперечності між Росією і Європою, вони запрограмовані на довгий історичний період.
Ви слухали передачу «Празький акцент». У розмові брали удел головний редактор аналітичного бюлетеню компанії «Белопан» Олександр Класковський і експерт лондонської компанії «Советник» Наталя Лещенко. Передачу подрихтував Юрий Дрогохруст.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным, раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 29 соковіка. Вибирайте свободу!
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганко, і зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань за тиждень. Головні теми цього огляду – виказування Олександра Лукашенка про білоруську опозицію, білорусько-європейські стосунки, фінансовий кризис і добробит. Огляд ваших телефонувань підрихтував Ягор Майорчик.
Слухачы актыўна каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра беларускую апазіцыю. Ён заявіў: «Ніякая яна не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народу». Водгукі нашых слухачоў.
За оскорбленне людзей, которые пастаянна систематически допускает Лукашенко в своих выступлениях, его нужно привлечь к судебной ответственности и выразить недоверие как высокопоставленному лицу за его нетактичность.
Невероятно, Александр Григорьевич, але створается такие выгляд, что вы не ведаете, что блытаете особистых ворогов с державными. Все это робится знарок. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Я все-таки поддерживаю Лукашенко, когда он сказал, что это пятая колонна, потому что они взорвались в борьбе с Лукашенко, к ненависти к нему, это их дело. Они же переносят это на белорусский народ.
Улада спробує заполохати насельніцтво, быццам бы опозиція – це п'ята колона, це прислужники Захада, платні агенти, що вони все розпродадуть і поділять. Такі методи оболванювання людей вельми примітивні. У такое можуть повірити такі ж примітивні люди, як і ті методи. З усього цього можна зробити вислову, що білоруська опозиція моцна, що вона може повпливати на громадську думку як внутрі країни, так і за її межою. Коли б це було не так, улада б увогалі не звертала увагу на опозицію. Ілля Копыл, город Менск.
Не злічить, колькі разов за 15 год ми чули зневажальних виказуванняў кіраўніка держави в адрес опозиції своїх громадян. У дипломатів Заходу з'явилася можливість ліквідувати пробіли в познанні сурогатної лексики былого керівника Совгасу у так називаємому відкритим діалогу. Не будемо перечить, хай поспробують навчити авторів шуй блог цивілізованим поводинам. Своє особисте ставлення викажу поговоркою: «Кольки вовка не кормі, а ён всю в лес глядіць».
Что это за жудошное кляймо на белорусов? Что мы вшивые? Я ни в каких фронтах не состою. А теперь считаю, что живу в некой помойке. Во позорище. Город Минск, Васильевна.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам, Александр, город Орша.
Поважаная оппозиция, гонорусь вами, хотя вам и тяжко працевать с уладой, але не сдавайтесь, вы надея народа. Выступаючи у Витебску, Александр Егорович лаял оппозицию. Раз президент так узловался на вас, значит, вы працуете добро. А слова, сказанные Александром Григорьевичем в адрес оппозиции, полностью отповедают поводинам самого президента.
Это Александр Анатольевич Сецкий из Витебска. Что такое оппозиция? Оппозиция – это ж люстерка. А коли маешь таки твар и бритко глядеться в люстерка, так треба вспомнить батеньку Крылова, русского баснописца. Что сетовать на зеркало, коли рожица крыла?
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Беларусь запросили удельничать у программе «Усходнее партнерство». Однако пытание запрошать Лукашенко тине на саммит «Усходнего партнерства» в Прагу покуль не вырашенное. Так само на гэтым тыдні у развяз подолжу санкции супраць высоких беларусских чиновников, однако отклау их на выканание на 9 месяцев. Слухачи свободы про беларуска-европейские стасунки.
Тот, что сняты санкции с представителей правительства, разумное решение. И президент, и другие должны быть приглашены в Брюссель, а это однозначно. Туда же должны быть приглашены представители оппозиции. И пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса и как улучшить положение. И все это должно быть представлено в печати и на телевидении. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет. Лариса, город Минск.
Поважанные евразвязовские политики, ни в яким разе нельзя запрошать спадара Лукашенко у Прагу. Это будет великая помылка. И он повинен ведать, что у Европе он не пожаданный. Ивацевич и Станислав.
Европа зробит великую помылку, коли запросить у Прагу Лукашенко. И он заусёды ставит свои погляды на подеи вышей инших. Усе его выступы и деяни сопровождаются зневагой других краин и особ. Приклад тому его относины до приезду комиссара Евросоюза. Валентина, город Минск.
Протягнем огляд телефонования за тызень звонками на тему добробыту.
Хочу выразить благодарность российским и украинским фермерам за сравнительно дешевые продукты, латвийским рыбакам за кильку, китайским крестьянам за чеснок, европейским рабочим за одежду, которую они поставляют секонд-хенд. Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, обкрадывают. Спасибо, Белькевич, Солигорск.
Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля. Все помнят, что тоже он говорил и перед Новым годом. А кошельки среднего белоруса стали легче процентов на 40-50. Ну доверчив белорусский люд, но не настолько же надоело. Пенсионер, Гродненская область.
Прокопович улыбкой объявил, что белорусский зайчик укрепился на 5 рублей. Вот если бы он с такой улыбкой 2 месяца тому назад объявил нам, что он украдет население 20% зайчиков, как бы тогда, интересно, мы улыбались бы ему.
Бараничек, вельми дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святаром на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святарь еще идея на могилке. За это 30-40 тысяч. Бараничек, святарь на могилке не ходит. Хороший в их аппетит.
Коли поглядеть на Лукашенко как керовника державы, то он является реальным дилетантом в экономике. Раздувший такий непомерно огромный номенклатурный штат, и он хочет, как жила Беларусь у добробыти. Этого николи не будет, потому что этих дармоедов треба добро накормить грошима. И он себе лечит такие разумные на всю Беларусь и на весь мир. Никола Беларусь.
Хочу сообщить, какой подарок преподнес Слуцкий молокозавод населению города. В ответ на сообщение, что понизились закупочные цены на молоко, Слуцкий молокозавод на 25% повысил цены на молоко. Раньше молоко стоило 1150 рублей, теперь 1410, то есть на 25% выше. Пенсионеры скоро будут подбавлены навод молока.
Еще не так давно в улице Городни строкотели маляуничими плакатами «Квитней родная Беларусь». Ну вот, от села родная Беларусь с кветочек уже з'явилися ягодки, а ягодки наступные. Вот недавно прошелся тут по магазинах ножки свиные 6240 рублей. Вот это есть ягодки. Зайшел вот ему другий магазин. Крылышки 20 тысяч. Подвенженные крылцы куриные. Вот вам и снова ягодки. А у соседней Польши вот недавно был. Все это у 2-3 раза дешевее. Так где квитнее? Где ягодки, где кветочки? Меркуйте сами. Все в рук. Городня.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Пачніце дзень са свабодай.
Живы эфир от 7 до 8 раніцы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
И зараз я поведомлю вам про некоторые темы, які прогучать у нашем завтрашнем ранішнім живым эфиры. У неделю у Менску прошли одразу три установчие съезды разных политических партий. Былые вязни концлагеру Азарыча потребуют обновления льготов и звертаются у ААН. Чому зменшается контрабанда с Польши? Блиц-анализ на тему, что даст Беларуси усходнее партнерство. Так само, как завсёды у понеделок раницей, анонс подеев тыдня, огляд прессы и монолёг громадского редактора. Им будет Анатоль Сидаревич. Гэта тэмы ранішняга жывога эфіру, ну а зараз перадача «Вольная студыя». Ужо больш за год уладальнікі спадарожнікавых антэн у Беларусі могуць глядзець тэлеканал «Белсат». Што стаіць за звальненнем з пасады кіраўніка тэлеканалу Агнешкі Рымашэўскай? Ці задавальняе гледачоў якасць паказваных тэлепраграмаў? Пра гэта да іншае аўтар Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Спадар Уладзімір, тэлеканал «Белсат» выходзіць у эфір ўжо больш за год. Як вы ўвогуле яго ацэньваеце, то бок працу і журналістаў, і кіраўніцтва, карацей кажучы, той канчатковы прадукт, які шчаслівыя ўладальнікі талерак бачаць на тэлеэкране?
Ну, як ўладальнік талеркі шчаслівы, я ацэньваю яго станоўча. Это вялікае дасягненне, што нарэшце з'явіўся такі канал. Вось у нашай інфармацыйнай прасторы, у якой не было незалежнай альтэрнатывы, аб'ектыўнай нейкай ацэнкі падзей, якія ў нас адбываюцца, не было нармальных, незаангажаваных асобаў і не было праўды проста, а была проста прапаганда. Таму з'яўленне такога канала трэба вітаць. Усе мы яго вітаем. І працу кіраўніцтва безумоўна станоўча, бо падняць такі цяжар, здзейсніць вось гэта, такую справу, распачаць, гэта дарагога каштуе.
Звальненне з пасады кіраўніцы Белсату з падарэнні Агнешкі Рымашэўскай ўжо пачынае негатыўна адбівацца на працы тэлеканалу. Я маю на ўвазе сыход з яго Паўла Мажэйкі, вядучага, як на мой погляд, ці не самай цікавай праграмы на канале. Гэта госць Белсату. Шкада будзе, калі гэтая праграма ўвогуле закрыецца. Ось ці не той гэта выпадак, калі паводле даўняй беларускай прыказкі паны сварацца, а ў мужыкоў шубы трашчаць.
Я думаю, што не зусім той. Я згоден абсалютна той часцы, што вось такія рэзкія дзеянні ў адносінах, у высвятленні адносін, яны безумоўна негатыўна адбіваюцца на любой справе, у тым ліку і на працы Белсата. Звальненне з падарэння Рымашэўскай, на якой столькі было завязана, столькі, так сказаць, ад яе залежала, безумоўна не можа пазітыўна адбіцца на працы канала. І яна гэта ўсё стварыла, яна здолела стварыць вось гэтую экіпу. З другога боку, дрэнны той кіраўнік, без якога калектыў не можа працаваць. Калектыў павінен працаваць далей, бо галоўнае гэта справа ў любой сітуацыі, разумееце, таму сыход Павла, я лішу, гэта таксама такі імпульсіўны крок, не вельмі пралічаны, і можа быць, калі галава крышку астудзіцца, то ён вернецца, ён павінен вернуцца на канал. Як я ўпэўнены, вернецца спадарыня Агнешка, больш таго, я ўпэўнены, што яе ўплыў на канал, яе супрацоўніцтва з каналам не будзе перарывацца ні на адну хвіліну.
Давайце звернемся да гісторыі стварэння Белсату. А ўвогуле, чыя гэта была ідэя спадарожнікавы канал? канал по-беларуску і для Беларусі.
Ведаеце, гэта я дазволю сабе не сцімдлаць параўнаць гэта і з ліцэем з беларускім. Нельга сказаць, што адзін колас яго нарадзіў ці нехта іншы. Разумееце, эта ідэя проста лунала ў паветры, і яна матэрыялізавалася вось праз тых, хто вырашыў заняцца гэтай справай. Таксама і з Белсатам. Даўным-даўно, яшчэ я памятаю, у 97-м годзе я наведаў Сербію і Чарнагорыю, зайшоў там у тэлеканал сатэлітны у Падгорыцы, які вяшчаў на Сербію, які фінансаваўся Еўропай, які меў шчыльныя кантакты з BBC, якое навучала кадры там і гэтак далей, які зрабіў шмат для дэмакратычных пераўтварэнняў у былой Югаславіі і ў тым ліку і ў Сербіі. І тады ўжо нарадзілася думка, чаму няма ў нас такога альтэрнатыўнага тэлевізійнага канала. Пры таварыстве беларускай мовы была такая ініцыятыўная група, я ведаю, якую узначальваў Сяржук Кручкоў, якія займаліся вось гэтай справай, лабіравалі праект незалежнага тэлевізійнага канала ў Беларусі. І паралельна ў Польшы таксама паўстала такая ініцыятыва. Я ведаю, што былі кантакты, былі кансультацыі з нашым бокам. Мы таксама, я асабіста меў кантакты, сустрэчы на польскім тэлебачанні і з тымі, хто стаяў ля вытокаў гэтага канала. То есть гэта агульныя нашыя намаганні. Але, безумоўна, вось такая лідарская роля належыць спадарыні Агнесцы Рамашэўскай і вось блізкаму колу яе паплечнікаў.
Спадар Владзімір, вось назіранне з апошніх паездак па Беларусі. Сёння спадарожнікавыя антэны можна пабачыць паўсюль, нават у самай захудалай, забытай богам вёсачцы. А як вы, як сябра грамадскай рады, ацэньваеце аўдыторыю Белсату сёння і, магчыма, ў будучыні?
Тыя, хто мае талеркі, асабліва на вёсках, я не толькі думаю, мы маем такія звесткі, яны Белсат глядзяць яго актыўна, шмат людзей. Вось мы маем таксама ў складзе нашай рады спадара Вардамаска, які робіць сацыялагічныя пэўныя даследаванні. Мы ведаем, што вось рост папулярнасці Белсата ён павышаецца. Ну, недзе ад 2-5% ён ахоплівае. Гэта калі 200 000 чалавек у Беларусі сёння глядзіць Белсат. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы ў сувязі з нашым гаротным становішчам у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў у яго сёння нема сярод тэлевізійных каналаў, скажам так. Таму аўдыторыя можа расці вельмі салідна, і гэтаму павінна спрыяць і пэўнае, так сказаць, распаўсюджванне інфармацыі пра тое, што такі канал ёсць. Людзі проста будуць набываць талеркі, каб яго глядзець, калі там будуць з'яўляцца цікавыя перадачы.
Пра цікавыя перадачы мы яшчэ з вамі пагаворым. Нядаўна польскі журналіст Цэзары Галінскі ў эфіры нашага радыё расказаў адну гісторыю. Не буду яе пераказваць, прыгадаю толькі словы, якія пачуў Галінскі ад звычайнай прыбіральшчыцы. Прыбіральшчыцы, якая працавала на Белсаце, якая заявіла, аднак, з катэгарычнасцю палітыка. Польская тэлевізія мусіць быць для палякаў. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што і польская палітычная эліта стане думаць прыкладна так, як вось тая прыбіральшчыца?
Ну, наколькі мне вядома, сярод польскай палітычнай эліты ёсць людзі са свядомасцю гэтай прыбіральшчыцы. Але мы ведаем нейкі лёзунг, які прамовіў пэўны палітычны дзеяч, што кожная кухарка павінна ўмець кіраваць дзяржавай. Но я думаю, што дастаткова ў польскім палітычным эстэблішменце людзей, якія думаюць іначай. І калі такі канал паўстаў у Польшы, значыцца, гэта некаму трэба. І гэта трэба не толькі нам, беларусам, але і палякам, якія разумеюць небяспеку існавання такога становішча з дэмакратыяй, з правамі чалавека, са свабодай думкі ў цэнтры Еўропы і зусім побач з Польшай.
І ўсё ж мне застаецца не зусім зразумела, якія геапалітычныя мэты пераследуюць палякі, выдаткоўваючы немалыя фінансавыя сродкі на Белсат.
Ну, мне таксама гэта не зусім, шчыра кажучы, зразумела. І чаму амерыканцы выдаткоўваюць такія сродкі на існаванне беларускай службы Радыё Свабоды, таксама можна гэта пытанне задаць і сабе, і амерыканцам. Але я думаю, лепш, так сказаць, не ўдавацца ў такія сферы, а думаць пра гэта з удзячнасцю, расцэньваць гэта як сапраўды высакародны жэст дапамогі нашай справе. Я, ведаеце, шу ад тых, хто дапамагае і ліцэю таксама ў Польшы. Гэта простыя, шчырыя, вельмі добрыя людзі. Яны казалі так, што калісьці дапамагалі нам. Калісьці мы былі ў такім становішчы. Мы цудоўна ведаем гэтае становішча. І мы хочам цяпер дапамагчы вам, а вы калісьці дапаможаце іншым, калі ім гэта будзе трэба. Я таксама думаю пра сябе, што мы ўсе абавязкова будзем памятаць гэтую дабрыню і будзем яе далей перадаваць. Вось гэта такая эстафета гэта дабрыні, добрых спраў. Вось я хацеў бы расцэньваць гэтую дапамогу менавіта так.
У эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Аўтар Міхась Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Як сябра грамадскай рады, якая, на маю думку, выконвае пэўныя назіральныя функцыі, вы ж, мабыць, стала глядзіце Белсат. Давайце закранем саму якасць белсатаўскіх перадачаў. Якія перадачы, на ваш погляд, найбольш удалыя, а якія, наадварот, не робяць гонару каналу?
Ну, пра тое, што нешта не робіць гонару каналу, я б так востра пытанне ўвогуле б не ставіў. Мы адзначаем, калі мы пачалі глядзець стала і сістэмна праграмы, мы адзначаем такі роўны, дабротны, нармальны, професійны ўзровень. Там няма нейкіх поўных правалаў, нейкіх абсалютна непрафесійных рэшаў. Разам з тым, ну і што можна адзначыць як станоўчае, перадусім, гэта тое, што мы бачым вось гэта рэальнае, не адлакіраванае, не трансфармаванае нашай прапагандай гэтай тэлевізійнай афіцыйнай жыццё. Мы бачым людзей, якія выказваюцца шчыра наконт пэўных рэальна існуючых праблемаў. Мы бачым палітыкаў дэмакратычных, якія маюць цяпер нейкую трыбуну, дзякуючы гэтаму Белсату. Вось, гэта вельмі і вельмі добра, вельмі станоўча.
Я, напрыклад, чуў шмат крытычных закідаў у бок такой праграмы, як «Калыханка ад Сашы і Сярожы». А вы і гэтую перадачу лічыце такой дабротнай, як вы сказалі?
Ну, па-першае, трэба сказаць, што гэтая перадача гэта не прадукт Белсата. Гэта перадача закупленая Белсатам, наколькі я ведаю, даволі за танны кошт, бо яна ўжо, так сказаць, былая ва ўжытку перадача. Што тычыцца майго асабістага стаўлення, то я шчыра скажу, што мне падабаецца гэты, так сказаць, гумар на грані фола, да, Сашы і Сярожы, але я бачу, што, ну, яна вельмі нероўная і па густу ёсць шмат там праколаў. Калі б, ну, я браў нейкі ўдзел у стварэнні гэтай праграмы, то можна было б яе па густу крышку падправіць, але не вельмі, бо, ну, гэта пэўны жанр, разумееце? А вось што тычыцца іншай праграмы, якую яны ведуць, это «Жаўтуха», вось тут значна больш праколы. Яна ўвогуле па-за густам знаходзіцца. Яна сапраўды не робіць гонару вось гэтаму Белсату. І гэты гараскоп, які там, гэта ўсё сапраўды проста кепска.
Як бы вы ўжо гэтым сваім адказам пачалі адказваць і на маё апошняе пытанне, вось гэтая грамадская рада, якую ўзначальвае наш вядомы паэт і ў мінулым старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Браўкін, яна стваралася, відаць, дзеля таго, каб даваць нейкія рэкамендацыі кіраўніцтву Белсату. Дык што вы яшчэ парэкамендавалі?
Ну, ведаеце, сапраўды яна стваралася менавіта дзеля таго, каб калі гэты канал працуе для Беларусі і для беларусаў, каб беларусы мелі магчымасць нейкім чынам фармуляваць сваю пазіцыю, была нейкая зваротная сувязь, бо былі ўжо прэцэдэнты, калі нешта тэлевізійнае стваралася для Беларусі, як быццам бы, а ў беларусаў забывалі і спытаць, ці трэба гэта ім і ці гэта ім трэба. Стасункі ў нас даволі такія, ну я б не сказаў, надта складаныя, але і не зусім простыя. Вось тым не менш, у рэшце рэшт мы наладзілі нашыя супрацоўніцтва. Толькі-толькі мы яго наладзілі, трэба сказаць, зусім недаўна. Сапраўды, мы фармулюем пэўныя свае погляды, свае пазіцыі, нейкую агульную пазіцыю і выказываем яе Белсату. Паўтараю, гэтая праца толькі пачалася, і зараз мы адглядалі вельмі доўга аб'ектыў ту праграму, з яе мы пачалі аналіз, і мы яшчэ не збіраліся, толькі на днях мы збіраемся на нашае паседжанне абмяняцца нашымі ўражаннямі, нашымі ацэнкамі, і потым адбудзецца сустрэча з кіраўніцтвам канала, якое ўжо памянялася. Пачыналі мы гэта з Агнэшкай. Я ведаю спадарыню Беату Паклепу, я ведаю яе як паплешніка вернага Агнэшкі Рамашэўскай, і я не думаю, што там будуць нейкія рэзкія змены накірункаў, падыходаў, характара працы. І я ўпэўнены, што на нашай гэтай сустрэчы, якая адбудзецца ў красавіку, абавязкова будзе прысутнічаць спадарыня Агнэшка.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Аўтар Міхась Скобла гутарыў з сябрам грамадскай рады пры тэлеканале «Белсат» Уладзімірам Коласам.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird. 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.